Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Это очередная программа цикла «Осторожная история». И мы ее ведущие Владимир Рыжков.
И Виталий Домарский.
Сегодняшний наш гость Даниил Дондурей, хорошо вам известный, нашей постоянной аудитории хорошо известный, культуролог. Я вообще не люблю это слово, но...
Главный редактор журнала «Искусство и кино».
Главный редактор журнала «Искусство и кино».
Как всегда, мы отталкиваемся от совершенно конкретного исторического события, которое случилось на ушедшей неделе, ровно на этой неделе, 3 апреля далекого уже 1922 года, Иосиф Виссарионович Сталин был избран генеральным секретарем ЦК ВКПБ. На тот момент эта должность была во многом техническая, особой роли, так сказать, она не играла, но, тем не менее, можно считать, что с этого момента, с этого дня началось его восхождение к власти, почитанию как гениального вождя, отца всех народов.
Кстати говоря, я думаю, что именно с этой должности началось его восхождение, еще и потому, что должность давала эту возможность, предоставляла ему, поскольку аппарат, генсек – это руководитель аппарата, да, был, и вот аппарат стал играть все большую и большую роль.
Но она не давала, он взял.
Он взял, да,
это
да,
другая
да.
немножко.
И дал аппарату возможность играть ту роль, которую он сыграл потом. Но это мы уже немножко предвосхищаем наш предстоящий разговор. Напомню номер, по которому вы можете присылать ваши смски. Это +7 985 970 45 45. Уже несколько минут идет веб-трансляция на сайте радиостанции «Эхо Москвы». И, как обычно, мы начинаем нашу программу с комментария, который каждой передаче готовит обозреватель РИА Новости Петр Романов.
Иосиф Виссарионович Сталин – это миф в квадрате, поскольку создавался и фанатиками сталинизма, и не самыми мудрыми его критиками. Все эти мифы настолько разнообразны и разноплановы, что разобраться даже с малой долей их в кратком комментарии, разумеется, невозможно. Приходится выбирать, поэтому не буду говорить об очевидном. Ни о сталинских репрессиях, ни о самой свежей байке о Сталине, как об эффективном менеджере, которая основана на элементарном нежелании честно подсчитать, какой ценой вождь добивался успехов. Поэтому коротко и схематично, но о другом, отчасти уже забытом, но весьма еще живом мифе. Будто сталинизм является продолжением ленинизма. Говорят, что Ленин любил говорить: «Старики вымрут, а молодые сдадут». Как в воду глядел. Сталинизм и есть наш термидор, или, проще говоря, реакция. Разница лишь в том, что на энергичный термидор с гильотиной ни у партии, ни у России на момент смерти Ленина просто не было сил. Сталинская гильотина собрала свой обильный урожай, однако по большей части уже чуть позже. В марксистском наследии были, с ленинской точки зрения, ключевые места. Если эти мысли недооценить, считал он, все остальное становится неработоспособным. Главнейшим из пунктов являлось отношение к насилию. Любимой присказкой Ленина стали слова: «Не будем подражать тем горе-марксистам, про которых говорил Маркс. Я сеял драконов, а сбор жатвы дал мне Блох». Между марксизмом драконовским и марксизмом блошиным Ленин твердо выбирал первое. В этом пункте Сталин Ленина даже превзошел. Правда, заменив диктатуру пролетариата, основу основ марксизма, сначала на партийную диктатуру, потом на диктатуру партийного аппарата, а в конце концов и просто на личную диктатуру. Два следующих ключевых пункта были напрямую связаны с первым. Это воинственный атеизм и пролетарский интернационализм. Марксизм-ленинизм предполагал все-таки не бархатную революцию, а системное насилие, что требовало от революционного бойца особых качеств. Молитва перед атакой или привязанность к родным березам здесь были явно неуместны. И тут Сталин отошел от Ленина изрядно. На знамени пролетарский интернационализм формально остался. Но теперь уже не Россия должна была служить растопкой для мировой революции, а международное рабочее движение было обязано работать на Сталина. Да и косметические послабления Сталина в области веры в годы Отечественной Ленин не одобрил бы категорически. Иначе говоря, разговоры о том, что сталинизм был продолжением ленинизма, изрядное преувеличение. Сталин привил стране национал-большевизм, который Ленин бы никогда не потерпел. Как заметил извечный оппонент Сталина Троцкий, отношение к Ленину как к революционному вождю было подменено отношением к нему как к главе церковной иерархии. Набальзамированным трупом сражались против живого Ленина. Партия перестала быть партией.
Ну, такой комментарий Петра Романова. Я бы с ним, надо сказать, поспорил бы насчет преемственности или непреемственности Сталина и Ленина, но, может быть, даже сегодня не наша основная тема. Хотя вопрос все равно возникает в связи с этим. Вот давайте я его вам, Даниил Борисович, задам как первый вопрос. А почему вообще сейчас оказался таким живучим миф именно о Сталине, а не о Ленине? Вот ведь интересная вещь, да, в течение всех там 70-летий советской власти главный миф был миф о Ленине, да, как о вожде мирового пролетариата и так далее.
И памятники подобное. На каждой площади.
И памятники, и так далее, да. И вдруг Ленин как бы куда-то исчез. Сталин его полностью собой затмил.
Ну, мне кажется, что потому что Сталин в большей степени выражает гигантский потенциал вот такой особой российской трансисторической протофеодальной культуре, вот той, которая позволяет нам в великих произведениях Гоголя и Салтыкова-Щедрина видеть события 2010 года и 1960 года. Или в целом ряде других вещей, когда каких-то представлений, когда мы видим сегодня какие-то отношения, ну, например, 17 века, или всю гигантскую деятельность, связанную с освобождением крестьянства в 19 веке и так далее. Все это внеисторическое. То есть отношение к человеку, к российскому, да, отношение к экономике российской, отношение к власти, отношение
к человеческой жизни.
К человеческой жизни, к насилию, к будущему, к прошлому, власть, собственность и так далее. Гигантский, беспрецедентный имперский культ государства как империя. Вот это византийщина, да? Вот Сталин лучший византийский император, чем Ленин. Намного лучший. Потому что у Ленина еще были какие-то отголоски второго источника российской культуры. Это вот такой как бы культуры второй, культуры два. Это ориентированные на европейские представления, на европейские ценности, модели поведения, юриспруденцию, конституцию и те вещи, которые в значительной степени у нас существуют, так сказать, формально. Они существуют отдельно в символическом пространстве. Да? И у Ленина вот эти как бы приметы глобализма, они еще есть, да, у него же всемирная революция и прочая чепуха, у него это все есть, а у Сталина уже этого нет.
Дюринг антидюринг.
Да, ну и так далее. Может, я сейчас
Маркс немножко... Энгельс, там у него масса работ по европейской,
да. По-европейски. У Сталина это нужно ровно настолько, насколько нужно сохранить вот эту культуру первую, вот эту квазивизантийскую, ту, которая и сегодня, не то что живёхенько, мы ее видим в каждом миллиметре нашей жизни, вот эту сталинскую культуру. Мне кажется, что Россия – это некоторый бесконечный баланс двух культур. Вот этой первой, достаточно страшной, хотя всегда проигрывающей в экономическом смысле, поскольку она беспредельно неэффективна. И второй, той вот, которой, в частности, Столыпин, там, Александр II, Гайдар служили, многие другие, ту, которую первая невероятно и очень эффективно критикует, уменьшает, балансирует и так далее. Мы всегда... То есть, мне кажется, Россия – это очень сложная игра этих двух культур. А Сталин – лучший выразитель.
Почему все-таки Сталин? Вот недавно был проект «Нашумевший имя России», да?
Да.
Пытались ведь продвинуть, и там, на самом деле,
победил Петра Первого,
и Петра Первого, и Пушкина, и если там из императоров говорить, и Александров, во второй там был в списке.
Да, он был.
А победил вроде бы Александр Невский, так. Да? Почему все-таки Сталин бьет и Петра, бьет и Александра, значит...
Да он всех бьет.
второго, и первого, и так далее.
Я думаю, что если бы честно посчитать, Сталин бы и выиграл.
Ведь если,
он и выиграл.
Если отталкиваться от вашей мысли, но не он же один олицетворяет вот эту имперскую, великодержавную, вертикальную
традицию. Вы знаете, он в самом чистом виде, в самом честном виде.
Грозный был еще.
Ну что вы, Грозный, у Грозного были какие-то другие формы ограниченности, которые стали, ну, все-таки Грозный столько не поубивал людей. Ну, это отдельная
это
тема.
Как сказать?
Это отдельная,
оценки,
это отдельная тема, не случайно все-таки Грозный любимый герой Сталина, не забывайте, не Петр Первый, а именно Грозный. И Грозный...
Эйзенштейну было поручено сделать фильм.
Безусловно. И Грозный вошел в эту как бы четверку, состоящую из Александра Невского, Грозного, Сталина и Пушкина. Это вот четверка по всем раскладам. Угу. Конечно, это исследование совершенно не репрезентативно, но мне кажется, что после того, когда специальные голосовальщики вывели Сталина на первое место, сразу же, да, он был на первом месте все время держался.
Там был перезапуск сделан.
Да, был сделан перезапуск, потому что испугались, это такой позор перед всем человечеством, перед всем, так сказать, цивилизованным миром, что стали принимать все какие-то усилия для того, чтобы это не произошло, хотя бы он откатился на третий. Но когда по любым исследованиям, вы же знаете, вы, наверное, об этом сейчас скажете, по любым исследованиям подавляющее большинство, ну, может, не подавляющее, но большинство нашего общества, а если считать сомневающихся, то подавляющее большинство российского общества в 2010 году и в 2009 году и считает роль Сталина в истории своей страны положительной. Это в одних случаях 51%, в других 57%.
Я встречал и другое исследование. Недавно башкировы и партнеры в декабре 2009 года, там по-другому несколько был сформулирован вопрос, личное отношение к Сталину. Только около трети. Только около трети дали позитивное личное отношение. Это означает, что две трети все-таки к нему теплых чувств не испытывают.
Нет, вы знаете, это как раз неправильно, потому что дело в том, что все, что приписывается Сталину, не связано с личным отношением. То есть Сталин как убийца, и люди скажут, ну, это же нормальные люди и так далее. Но Сталин, например, как победитель в войне, как человек, обладающий беспрецедентной харизмой среди лидеров нашей страны за всю ее историю. Сталин как человек, не только сохранивший территорию, но и умноживший ее многократно, если включать соцлагерь и так далее. То есть нельзя рассматривать личные отношения. И у людей это всегда огромный комплекс отношений. То есть как лидера страны, как политического деятеля, как великого демиурга, как и так далее. Поэтому это неадекватно. Более того, там ведь в таких исследованиях еще что интересно, что тех, кто не принимает, их не больше трети. Там процентов 15-20 сомневается. И то есть не может определиться, потому что, я потом расскажу об этом, одна из выдающихся новых пиар-технологий – сохранение интереса и любви к Сталину через его дискредитацию. Это совсем новое явление, мне больше 10 лет.
Дмитрий Валерьевич, а новое ли? Потому что, смотрите, было хрущевское десятилетие, да, с 56-м годом, с 20-м съездом, да, была перестройка. С Александром Николаевичем Яковлевым, журналом «Огонек», да, с такой антисталинским пафосом, достаточно
с
сильным.
С публикацией,
да?
«Архипелага ГУЛАГ»,
да,
и других великих книг.
Да. Были фильмы, уже даже в наше время появилось. Вот, ну, начнем хотя бы вот самое свежее. «Катынь» показали, да, сейчас, наконец-то. До этого, значит, что у нас там?
А в «Круге первом» был сериал.
«В «Круге первом», «Шаламовские», опять же, были, да, «Колымские рассказы». То есть достаточно много было сделано для дискредитации сталинизма. А получилась ваша пиар-технология, о которой вы говорите. Включая дискредитацию, сыграла наоборот. Может, это не новое явление?
Нет. Вы и многие другие исходите из идеи, что если снабдить людей информацией, да, ну, какой-то объективной, правдивой, разоблачающей, рассказывающей о том, что для ветеранов особенно важное, что Сталин нанес офицерскому корпусу России значительно больший ущерб, чем Гитлер. Да? Вот это все знают. Сталин. И перед войной, и во время войны.
И после войны.
И после войны. И стреляли прямо во время Сталинградской СМЕРШ. Работало, вы знаете, есть целый ряд данных. Просто тысячи офицеров уничтожали Красной Армии. Значит, вот один факт, и больше не будем брать Юрия Михайловича Лужкова, он был бы интересен. Но дело-то не в этом. А дело в том, что когда ты получаешь информацию какую-то, ты ее помещаешь на какую-то чрезвычайно важную в твоем сознании полочку. Потому что в твоем сознании самое главное, что делает тебя там каким-то существом разумным, это картина мира. То есть это система разных ценностей, представлений, мифов, норм, сказок и так далее. Всего-всего-всего. Это картина мира. Когда появилась так называемая в эпоху перестройки, а затем уже в 90-е годы, полнейшая свобода в том, что мы можем рассказывать обо всем и все в связи со Сталином, вот все что угодно, что он дал распоряжение, погибло 17 тысяч детей, например, имеется в виду репрессированных, которых в конце, ну, я не буду, все вы знаете...
Когда он дал это, с 12 лет.
Да, с 12 лет, вы абсолютно правы. 17 тысяч только в течение года было убито детей. Не буду рассказывать про Катынь, хотя готов рассказать, как вот с телевидением произошло вот эта история, которая была два дня позавчера. Но это ведь куда-то надо было поместить. И вот это знание до сих пор никуда не поместили. Вот это самая важная вещь.
То есть оно не вписывается в привычную картину мира?
Нет, привычные картины мира существуют сами по себе, развиваются, функционируют, воспроизводятся сами по себе. А представление и миф, вот как вы сформулировали, миф о Сталине, он существует либо в центре этого космоса, вот этих картин мира, а все, что в него не входит или его дискредитирует и так далее, оно не участвует в строительстве этих картин. Оно существует, ну, как сказать, как особое блюдо, как специальная жизнь, где мы можем подумать и поговорить правду и так далее. Это вот именно новые пиар-технологии. Что для них очень важно? Для них важно предельно сегодня рассказывать самую разную информацию. Вот самую разную, в том числе жесточайшую, первое правило. Второе, очень важно передать людям ощущение, что у нас дается представление о Сталине объективно. Что значит объективно, по мнению людей?
И за, и против.
Правы.
И плюс,
абсолютно
и минус.
Вы правы. Ну, да. С разных сторон.
Выводится этическая оценка.
Да.
Выводится моральная оценка вообще за скобки.
Все выводится.
Там, убийство хорошо, плохо,
безусловно,
не обсуждается.
Более того.
Убивал, значит, надо было.
Более, еще более сложно.
Да.
В одних ситуациях она выводится, а в других она противостоит гигантской государственнической, которая работает в каждом миллиметре нашей жизни, вот этой вербовке. Каждый гражданин, ты не гражданин. Ты
солдат.
Ты солдат.
Винтик.
Ты, ну, даже не винтик, сейчас более сложный. Ты солдат. Ты должен защищать границы. Ты должен оберегаться от врагов.
Самое главное, выполнять приказы.
Ты должен выполнять. Ну, там много. Это, да. Это вот не так просто.
Не задумывайся.
И в этой смысле моральное может присутствовать, но как элемент. Это номер два. Номер три. То есть вот он такой, но был... И другой Сталин, да, такой, давайте поспорим, вот они очень любят сейчас, ну, все те, кто этим занимается, давайте поспорим, давайте поговорим об этом,
так
чего
вот,
нет ни в Испании,
да.
Ни в Португалии,
нет,
ни в Германии.
История с плакатами, они
конечно,
же предлагали, давайте
конечно.
Такие плакаты поставим.
И обсуждение Катыни замечательное,
конечно.
После фильма тоже было.
Еще
да,
бы.
Да, правда, да, убили поляков,
конечно.
Но... И
конечно,
дальше начинается поиск,
конечно,
что поляки тоже плохие.
Конечно, конечно.
Да, и была
более
история
того,
с 20-го
но здесь
года,
я скажу об одном, их
да.
Несколько величайших вот этих пиар-ловушек. Они связаны с тем, что всегда баланс должен держаться таким, чтобы негатив присутствовал, но его не было больше, понимаете, то есть. То есть это очень сложно, ну, вот как с зариостатом. Это такое туда-сюда, туда-сюда. Главное сохраниться. Что происходит? У нас гигантское количество передач о Сталине, фильмов, неважна оценка. С одной стороны, есть вот передача «Эхо Москвы» тоже прекрасно в этом участвует. Да? «Эхо Москвы» прекрасно раздувает и сохраняет, и транслирует, и воспроизводит культ Сталина, как и все другие, как и почти все другие. Вот в этой большой пиар-технологии, нерефлексируемой, обществом неосознаваемой. Значит, этого должно быть. Что происходит? Передача там, предположим, фильм на канале «Культура» о Мирхольде убийстве, или о Мандельштаме, или об Ахматовой, о ком угодно. Там появляется Сталин как бес, как
Как иллюстрация.
Как иллюстрация, как реальный факт, как его звонок Пастернаку, как угодно. Их так много, их тысячи. Что возникает? Одну только скажу вещь. Сталин становится членом гигантского реалити-шоу, где люди с ним практически живут всегда очень разнообразным. Это вот если, я думаю, сейчас в каком-то метафорическом смысле он постучится в дверь, люди не удивятся, если он войдет.
Так. Дмитрий Борисович, я вас сейчас прерву. Мы сейчас послушаем результаты опроса, который провел наш партнер Суперджоп. Потом у нас будет небольшой перерыв, потом мы продолжим беседу.
В чем корни мифа о Сталине как о великом победителе? Именно на этот вопрос предстояло ответить пользователям сайта superjob.ru. Варианты ответа: этот миф создается целенаправленно некоторыми политическими силами, и это глубокая вера советского народа в необходимость сильной руки. Большинство участников опроса выбрали второй вариант, 56%. Есть и откровенные сталинисты. Вот, например, 27-летний инженер связи из Железнодорожного пишет: «Сталин – это не миф, это великий деятель планетарного масштаба». Или женщина-секретарь-референт из Москвы: «У каждого народа есть вера и необходимость в сильной руке, которая может и помочь, и наказать. Чтобы был порядок, нужен не только пряник, но и кнут. За родину, за Сталина», указывает свои политические взгляды 42-летний электросварщик из Вологды. А вот геодезист, житель Красногорска, с сожалением констатирует: «Менталитет наших граждан таков, что они не могут нормально жить без жесткого руководства». Примерно о том же говорит 29-летняя жительница Москвы: «Народ состоит в большинстве своем из простых людей, а людям свойственно ошибаться. Им легче верить в кого-то сильного, чем самим что-то делать, чтобы самим стать этой силой». Можно также отметить, что заметное число участников опроса, выбирая этот вариант ответа, помечали: это не миф, Сталин действительно великий победитель. В создании мифа о Сталине как о великом победителе целенаправленно некоторыми политическими силами верят 23%. 23-летний химик-технолог из Санкт-Петербурга Сталина великим победителем не считает. Это чистой воды тиран, который издевался над всеми народами России и руководствовался не интересами страны, а исключительно своими собственными. Сталин знал о нападении, по его вине советские силы были не готовы к войне, и это не говоря уже о тысячах и сотнях тысяч расстрелянных военных накануне войны. Таково мнение москвички-адвоката: диктатор с садистскими замашками. Это уже приговор Сталину от территориального менеджера из столицы. Данные опросы весьма красноречивы. Многие не считают фразу «Сталин – великий полководец» оксюмороном, и для них его величие не миф. Печальный, но весьма закономерный результат, если учитывать политику российских властей в последние годы в вопросе личности Сталина и в вопросе собственной истории. На значительном числе архивов до сих пор по необъяснимой причине стоит гриф «Секретно». Очевидно, что документы эти могли бы очень хорошо открыть глаза на то, каким тираном был Иосиф Сталин.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Это программа «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Дымарский.
И наш гость Даниил Дондурей. Не будем уже там все титулы называть. Просто известный наш человек.
Ну вот я напомню, что перед перерывом мы дали опрос наших партнеров агентства «Суперджоп», и 56% объяснили миф о Сталине как о великом победителе тем, что нашему народу нужна вера в необходимость сильной руки. И только 23% считают, что это выгодно определенным политическим силам.
Вы знаете, дело вот в чем, что действительно есть одна Невероятно. Может быть, я позже скажу об этих стереотипах восприятия образа, куда это относится. Угу. А пока договорю по поводу новых пиар-технологий телевизионных, в первую очередь. В первую очередь, конечно, телевизионных, потому что в интернете там другая техника. Значит, кроме того, что это некоторое такое реалити-шоу, гигантское, общенациональное, неостановимое, потому что, ну, вы знаете, только программу «Сталин Лайв» на канале НТВ было 42 серии, очень положительные, и должны были быть еще 42 серии, но, видимо, в какую-то минуту начинается смущаться, или баланс, как я уже говорил, начинает двигаться в другую сторону, и так далее. Еще один очень важный момент связан с тем, что да, тиран, да, пожиратель людей, но ведь харизма какая? Харизму же нельзя отменить. Вот, например, сидит Михалков у Познера, и когда его Познер об этом спросил, он рассказывает, что на его фильме «Утомленное солнце», когда вышел Суханов, когда
да, играл, я помню,
вы помните,
да,
да?
Все замерли, встали.
Все замерли.
Да, встали, там.
И он говорит с внутренним восторгом, а лауреат, там, не знаю, 4 ТЭФИ Познер его не спрашивает, а как-то вы-то к этому восторгу относитесь, Никита Сергеевич, не спрашивает, и так далее. То есть, понимаете, вот это очень мощная такая идеализация, то, что называется миф. Это, что такое миф? Это всегда очищенное от всего идеализированное представление о событии, о герое, там, ну и так далее, и тому подобное. И это касается всех вещей, не только его харизмы, не только силы как властителя, но и некоторых результатов, то есть о том, что и в войне победил, и границы не только сохранил, но и приумножил, и вот этой плазмой российской жизни, которая исчезает, это вот в каком-то смысле ответ. В российской жизни есть одно особое обстоятельство, именно из-за ее такой двухмерности, двухсложности, она все время течет, так как ценностные системы возникают как твердые только вот этой первой культуры, сталинской культуры, да, и не только сталинской, и Грозной, там, и Грозного, или каких-то других империй, даже сейчас не буду детально об этом говорить, но насилие как элемент выхода из хаоса, как порядка. Насилие как одна из технологий очень важных.
Так как люди... А других не знаем.
А, да. Так как люди этого боятся беспрецедентно. Им кажется, что насилие такое вот, как, например, в российском телевизоре, да, вот в российском телевидении насилие сильнее, чем в жизни. Намного сильнее.
И людям... Весь экран забрызган кровью.
Просто весь.
С утра до вечера.
Просто весь, да. И не случайно, кстати, это табуируется, никто это не изучает, не исследует, не фиксирует, не пугается этому и так далее. Кому-то кажется, что...
И больше, чем на пресловутом американском, я думаю, телевидении.
Да. Американская телевидение, детский
нет,
сад, по-моему.
Нет, сути, конечно, да, безусловно. Да, да. Ну вот,
там, и... Там одни пончики и реклама стирального
порошка. Да, да, конечно.
Голливуд, там, да,
да,
что у нас...
Да, да. И в этом смысле... С другой стороны, это же не просто, скажем, насилие, это не просто рассказ о вот этой великой харизме, или о нем как тиране, или о том, что у него было плохо в семье, есть масса передач о том, что и с женами, там, и с женщинами, и с детьми атас, и много чего. Но теперь скажу еще об одном очень важном элементе новых пиар-технологий, на которых телевидение. Он лучший рекламный агент современной России. То есть... Он такой харизматик.
Это где он тем... лучший агент?
Он у нас.
В Польше?
Нет, у нас. Нет, а, он у нас граждан лучше. Российской ура. Федерации, у телезрителей. Телевидение решает только одну задачу – продажи рекламного времени. То есть продажа времени через рекламу. Да? Реклама здесь не имеет значения. Мы должны столько посадить людей, чтобы как можно больше заработать. Все остальное – это лишь промежутки между рекламными роликами для телевидения. Так вот, на любом типе сюжетов о Сталине Он лучше, чем Малахов. Он лучше, чем, не знаю, там, Собчак, Ургант и все другие фабрики, все вместе «Ледовое шоу» и так далее. Вот он потрясающий рекламный агент.
К ключевому вопросу нашей дискуссии. То есть, вот, послушав вас, складывается впечатление, что это любое реалити-шоу кем-то заказывается, кем-то режиссируется, кем-то корректируется. Если вас послушать, так это все ради продаж телевизионной рекламы. Эрнст Добродеев у нас
поддерживает
Сталинский. Данил Борисович, извините, я перебью ваш диалог, потому что если вы начнете отвечать на этот вопрос Рыжкова, вы в какой-то степени вмешаетесь в тот вопрос, который мы хотим задать нашей аудитории, чтобы она проголосовала. Поэтому давайте мы сначала проголосуем,
а потом ответим. Да.
Итак, наш вопрос. На ваш взгляд, это вопрос вам для голосования. Кому больше нужен миф о великом Сталине? Власти или народу? Если вы считаете, что власти, то ваш телефон московский 660-0664. Если вы считаете, что больше нужен народу, то 660-0665. Начинаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, голосование пошло, и я повторю вопрос. На ваш взгляд, кому больше нужен миф о великом Сталине? Власти или народу? Если вы считаете, что миф о великом Сталине больше нужен народу, извините, больше нужен власти, ваш телефон 660-0664. Если миф о великом Сталине больше нужен народу, 660-0665. Еще раз, 660-0664, если миф о великом Сталине больше нужен власти, 660-0665, если этот миф больше нужен народу. Голосование идет.
Так, я могу говорить.
Вы можете начать.
Я думаю, пусть начинает, он уже, я думаю, не сломает наше голосование. Пожалуйста. Так все-таки кто режиссер, заказчик, корректировщик, корректор и так далее?
Я думаю, что сама русская культура, вся вместе. То есть здесь нет людей, каких-то институтов, которые заинтересованы больше или меньше.
Ну, вы сами сказали, телевидение хорошо продается, Сталин. Вот и сплошной Сталин.
Это безусловно.
Или это отражение спроса?
Это отражение спроса, который само уже оно и формирует. Понимаете? То есть
почему,
давно уже
почему
предложение...
Почему не Валерий Харламов? Почему не Александр Матросов? Почему не Булгаков? Почему не Пастернак?
Почему
не Пушкин, в конце концов?
Почему
продается именно Сталин?
Потому что он касается самых фундаментальных вещей, связанных с русским космосом, вот целым. То есть даже не с языком, не с искусством, не с военным делом, не с международными отношениями, вот со всем русским космосом. Он как такой вот Кощей Бессмертный, находится в иголке, сердце иголки, иголка в яйце, яйцо в ларце, ларец этот на дне моря и так далее.
То есть он и есть мы.
Он и есть мы. Непреодоленное, неосмысленное, нет даже никакой серьезной, сейчас я про это отдельно скажу, нет даже никакой серьезной работы по трансформации, приостановке этого гигантского, колоссального, останавливающего любое развитие страны и в 90-е, и в 2030-е годы мифологической концепции.
Прошу слова. Закончилось наше голосование. Да, очень активно голосовали, спасибо.
Да.
Но результаты для меня, в общем, неожиданные. Я думал, что не так радикально разделятся голоса. 82,4% проголосовавших считают, что миф больше нужен власти. И 17,6% считают, что нужен больше народу.
Самому народу.
Да. Здесь очень интересно, вот, по сравнению с тем, что суперджоб, да, все зависит от того, как вы вопрос задаете.
Ну, конечно.
Потому что в суперджобе, вот то, что мы давали опрос, там 56%, то есть большинство, ответили, что это глубокая вера народа в необходимость сильной руки. То есть он больше нужен народу, там получается. А здесь только так считает 17,6%.
Но у меня есть ответ.
Одну цифру я должен привести. В прошлой, по-моему, нашей программе проводили тоже голосование. Оно до сих пор идет на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Можете еще дальше голосовать. Это нужен ли открытый суд над Сталиным? 67% на сегодняшний день считают, что нужен. 31% считает, что не нужен. 31% это много.
Но и 67 немало.
Но и 67
немало. В этой связи два взаимосвязанных вопроса. Первый. Столь ли беспочвенны подозрения народа, что власть режиссирует вот эту сталинскую кампанию? Вот это поддержание, раздувание сталинского мифа.
Вообще, кто создает этот, кто поддерживает этот миф?
На мой взгляд, все.
Мотив есть у власти?
У всех это интересно.
Есть у всех. Ну, может быть, я буду... Дело в том, что вам звонят, естественно, только слушатели «Эхо Москвы», причем не репрезентативно, поскольку звонят определенные группы и так далее и тому подобное.
Но, тем не менее, суд над Сталином, там 1011 уже проголосовало, и 2/3 за то, что все-таки суд нужен.
Ну, безусловно. Я, кстати, не рассказал, сейчас вернусь к тому, что мы обсуждаем, не сказал, а мне кажется, самой важной идеей вот из тех там 8-9 пиар-технологий современных, самое важное, об этом мы как бы то обычно не думаем и никогда это, что можно обсуждать что угодно, как угодно, с любой жестокостью, жесткостью, объективностью, как угодно. Главное – не договариваться до конца. То есть говорить...
Оставлять вопрос открытым.
Оставлять вопрос открытым. То есть то,
не выносить приговор.
Не выносить приговор. Никакого. Угу. Обсуждать эти приговоры до 40 лет, до 50 лет, до, может, 100 лет. Обсуждать, бесконечно варить. Но не дай бог нам перестать его упоминать. Перестать его, как в Германии. Вот в Германии, например, вы знаете, что несколько лет назад, я даже об этом где-то говорил, несколько лет назад стали снимать фильмы о Гитлере довольно много.
Да.
И они номинировались на «Оскара», они собрали... Там «Жизнь других» не буду перечислять, «Бункер», очень много фильмов. Ну, не очень много, но энное количество. Где в целом ряде была издевка над Гитлером. Ну, кроме того, что он монстр, а в других еще издевка, что он просто
комедии
идиот.
Комедии даже были, комедии.
Комедия.
Они как-то предлагают высмеивать.
Так да. Вот, немцы, немецкое общество стали негативно относиться к таким комедиям о Гитлере, потому что они посчитали, что комедии делают его живым человеком. Комедии делают...
Воскрешают
его. Комедии превращают его из некоторого немецкого проклятия в монстра, но живого, со своими недостатками, достатками. Да, они его оживляют, они делают его человеком. Комедия делает его человеком.
Данил Борисович, как критик хорошо знает, да, что любая рецензия, отрицательная даже рецензия,
конечно.
Она играет на руку произведению, которое рецензирует.
В определенной степени и в каких-то степенях, безусловно.
Все-таки кому выгодно, да.
Значит,
что за группа интересов?
Мне кажется, что если говорить о стране, то можно говорить всегда, и в первую очередь нужно говорить только об элитах. Элитах. Грубо говоря, их разделим на 4, эти элиты.
Так.
Это политическая элита, которая, может быть, в некоторой степени и по своему воспитанию, и по навыкам управления страной, по технологиям и практикам, которыми они владеют сегодня, с культурой вот этой первой, византийской, работать легче. Главное ее вовремя камуфлировать под культуру 2. То есть, как будто бы она европейская.
Имитация,
да. Очень многие люди в связи с последними годами как раз говорят, какое ключевое слово? Очень многие, я массу текстов прочитал.
Имитация.
Главное, имитация.
Имитация.
А на самом
имитация
деле...
Имитация выборов, демократии, конституции, свободы слова.
Самые разные. Рыночного общества, человеческих отношений и так далее. Кстати, никто не случайно не обсуждает, что сталинизм прекрасно... И, вернее так, не сталинизм, я неправильно сказал, миф о Сталине вырастает в периоды моральных сдвигов, морального гниения, что мы сегодня наблюдаем, и тема, которая абсолютно табуирована. Этой темы нигде нет, о том, что общество, на мой взгляд, просто после гражданской войны это самый морально сегодня сложный период жизни, моральной жизни нашего общества. Но вернемся к элитам.
Элита хочет сохранить
политическую
власть.
Она может только так управлять. Она иному не... Она не знает
современных
кодов языков. Кстати, очень важный элемент, что подавляющее большинство нашего общества живет в прошлом. Мы об этом не говорили. Оно все живет в прошлом. У нас ведь война за прошлое. Обсуждаем мы учебники прошлого. У нас нет будущих моделей. Молодые люди за энергосбережение убиваться не будут.
У нас старые песни о главном.
У нас, да, они не будут. Гигантский айсберг советского сознания сохраняется потрясающий. А ничего нет. Будущих моделей нет. Люди, масса исследований, люди не планируют будущее. Они живут чисто экономическими моделями на год-два, сегодняшним днем. Но это серьезная тема, но очень важное, как и мораль, жить прошлым. У нас война за прошлое. И так далее. Поэтому никакие инновационные общества, никакая модернизация при таком культе прошлого. Будущее – это продленное или трансформированное прошлое. Оно обречено. Это политические элиты. Экономические элиты вообще, мне кажется, просто...
Этим-то для чего стали?
Наивные люди.
Они же должны продавать, производить,
да,
менять. Я бы сказал не так. Экономическим элитам нужна политическая элита.
Нет.
У них колоссальные заморочки, связанные с тем, что не преодолели до сих пор идеологии либеральные. У нас, в общем-то, в основном пока либеральные экономисты.
Ровно об этом я и говорю.
Да.
Им-то зачем стали?
А им кажется, что самое главное, две вещи. Заниматься серьезной экономической модернизацией, как экономической и политической, но не мировоззренческой, не культурной, не моральной. Если вы возьмете...
Как техническая программа.
Они все механизаторы. Вот вы возьмите, вот эти, вы же были там, да, и выступали, да, у Юргенса, да? Там выступали замечательные люди, готовили, да. Они даже не посягнули. Даже не посягнули
на святое, на культуру,
на мировоззрение, на мораль, на то, что это все распадается.
На систему власти.
Да. Нет. Так? Раз.
Так.
Экономисты почему-то убеждены, что если чисто будет осуществляться правильные экономические действия, ну, например, вы послушайте экономистов, они говорят, главное сейчас институциализация, вот правильная, чтобы она пошла, или, ну, и много чего. То есть они, вот то место, куда нужно поставить миф о Сталине, политической элите не заказывают, ни творческой, ни политической. Они бы сказали, мы откажемся кормить страну, если вы серьезно не займетесь созданием новых мифологий вместо мифа о Сталине, созданием новых картин мира, новых повесток дня. Определитесь по отношению, почему вам Сталин и Грозный милее, чем, например, хотя бы Петр I, Александр II, Столыпин и так далее. Ну, Столыпин – это отдельная история. Так, понятно. Творческая элита. Творческая элита, она по природе во многом левая всегда. И она сразу же стала ненавидеть рынок. Она просто сразу, в первую минуту. Унижение народа, тяжело. Им же никто не объяснил. Экономисты не взялись. Политическая власть не умела. Экономисты презирали как идеологию. Да? Им казалось, что если разрушить, то само собой. Да? Люди выйдут на улицу.
Но, тем не менее, разве не из творческой интеллигенции выходят самые яркие антисталинские манифесты, произведения?
Безусловно,
и книги,
она очень...
Антитоталитарные.
Вы знаете, сейчас несопоставимо с тем, что было в эпоху после поздней советской власти.
Высох.
Он практически высох. Я не вижу это все старые, либо старые люди, либо старые... Вот молодому человеку...
Замечательный Сорокин пишет антиутопию.
Но подождите, на молодому человеку вообще пофигу уже это.
Безусловно. Вы говорите об элементах.
Об элементах.
А вот эта гигантская какая-то работа, особенно через... Что такое Сорокин?
Он снял царя.
Это не массовая культура. А речь идет о массовой культуре, о тысячах серий. Мы производим, там ничего этого нет. Мы производим 3000 эпизодов в год. Мы произвели их десятки тысяч. Мы абсолютно... Люди живут в этом реалити-шоу. Там ничего подобного нет. Это очень важно. О том, что, конечно, на отдельных 2000 тираже, чтобы переводили в Германии, в Англии, там все это есть. Я же вам говорил, по теории новых пиар-технологий, каждому Сорокину и каждому Пелевину, хотя его даже читает президент, найдется свое место в этой просталинской машине. И, наконец, гражданское общество. Гражданское общество, мне кажется, настолько заморочено старинными идеями о демократии и свободе, То есть оно транслирует вызовы 80-х, 70-х годов в современность. Это я объясню, это невероятно важно, и на этом, по-моему, никто никогда на их Москве не говорил. О том, что сегодня потрясающе контролируются повестки дня, контролируется мировоззрение людей, оно формируется, это не рефлексируется обществом, не рефлексируется гражданскими организациями, а речь идет, всегда говорят о любые демократические процедуры сегодня возможно использовать для того, чтобы добиться чудовищных представлений людей о жизни. Неправильных, неадекватных, связанных с тем, что хорошо, что Сталин, вот было исследование меня потрясшее в августе прошлого года в связи с 70-летием пакта, как вы помните, да, о том, что почти 60% населения считают, и слава богу, что Сталин это сделал с Гитлером, потому что это приостановило начало, и мы получили полтора года, два года.
Ровно сталинская интерпретация этих событий.
Абсолютно.
Она никуда не делась.
Это в 2009 году. Да. Это и есть мировоззрение. Это важнее, чем те демократические... Я не против, как вы понимаете, демократических или свободы. То есть они не понимают, как это осуществляется на практике. И могут очень тонкие техники, то есть идеологическая работа идет в каждом миллиметре сегодняшней жизни, и она никогда не останавливалась. И поэтому гражданское общество не ставит задач, например, осмысления того, а что происходит с умами людей, а что люди думают о жизни, о будущем, о рынке, о частной собственности, о власти, о государстве.
А я спрашиваю только, что они думают
далее.
О Сталине.
Да, конечно, конечно, прав.
Даниил Борисович, за минуту вы сможете ответить на вопрос? Мы почти час говорили о том, как создавался миф о Сталине.
И как он поддерживается.
Как он поддерживается. Вы за минуту можете сказать, а как его разрушить?
Безусловно, разрушить его можно только таким образом, если общество пройдет гигантскую, еще не начавшуюся работу мировоззренческой модернизации. Мировоззренческой модернизации. Эта работа где-то с конца 80-х годов вообще не ведется в нашей стране.
С перестройки.
С перестройки, да. Вот где-то она завершилась к 91-му году, и с тех пор она не ведется. То есть никто не может себе поставить, например, вопрос, что российский народ выиграл войну вопреки Иосифу Виссарионовичу Сталину. Вопреки. То есть Сталин не мог уже так тотально и контролировать, и несмотря на то, что он в своей стране нанес невероятный ущерб, но народ как-то, культура страны, люди, герои, маршалы выскочили и так далее. Или...
Все. Даниил Борисович, господа, похоронить идею или кумира, сделать отношение к нему безразличным, пишет Валерий. Ну, в общем, это правда. Это... До встречи через неделю.
Спасибо.
Осторожно. История.